Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы поэзия Светланы Кековой и разговор с регентом праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря. Во второй части передачи к 40-летию контркультурной революции «Хиппи, какими мы их помним» в звуке тишины Нового Рижского театра и «Хиппи, как они есть» в книге «Пудинг из промокашки». Прошедшее воскресенье православные отметили Светлое Христово Воскресенье. На пасхальной неделе собеседником Павла Подкладова стал регент праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря Георгий Сафонов.
Признаюсь, что очень люблю хоровое пение. И всегда стараюсь отыскать и в музыкальных магазинах, и на рынке, и даже в интернете какие-то особые, а если повезет, и уникальные записи. Несколько дней назад наткнулся на записи праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря, который удивил меня необычным исполнением не только оригинальных песнопений композиторов-классиков, но даже молитв. Я решил разыскать регента этого хора Георгия Сафонова и попросил его об интервью. Ожидая своего будущего собеседника возле монастырского Троицкого храма, я испытывал некоторый трепет. Представлял себе солидную духовную особу, которая в процессе беседы вполне мог бы обнаружить мою некоторую неосведомленность в области православных традиций. Но на самом деле ко мне подошел абсолютно светский, молодой, статный мужчина, очень приветливый, но немного озабоченный необходимостью оформления документов для поездки в США, куда веренный ему хор очень скоро отправится. Вошли в Троицкий храм и даже влезли по витой лестнице куда-то под самые его своды.
Хор в Даниловой обители существовал давно, в конце 19-го уже существовал. И перестал существовать после революции самым последним. То есть монастырь был закрыт в 1930 году. Возобновил свою деятельность хор с 1983 года, когда пошла работа по восстановлению монастыря. Ну и вот сейчас хор существует в количестве 30 человек, как богослужебный хор прежде всего. И с 95 года он еще и стал концертным, то есть мы начали принимать участие в различных мероприятиях, фестивалях.
А скажите, пожалуйста, как происходит выбор репертуара? И различен ли он для церковных песнопений и вот для светских мероприятий?
В последнее время я уже перестаю делить репертуар на концертный и на богослужебный, хотя, конечно же, русские народные песни не назовешь богослужебным репертуаром, поэтому они являются чисто концертными. Но если мы исполняем духовную музыку, то мы большей частью исполняем ту музыку, которую мы поем за богослужением. И у меня такая вот сложилась линия или традиция, чтобы как раз исполнять на концертной эстраде богослужебную музыку именно вот в том стиле, в том характере, в котором она исполняется на клиросе за богослужением.
А для концертов вы отдаете предпочтение какому-то каноническому исполнению тех или иных произведений? Или они могут звучать в интерпретации каких-то авторов?
Ну, конечно, мы поем не только обиходные песнопения, так называемые. Мы поем и песнопения того же обихода, но в гармонизации и в изложении авторов Московской школы, Петербургской школы, Ярославской, Костромской и так далее. То есть не всегда авторское изложение подходит для храма, но оно подходит чаще всего для концертного исполнения. Хотя бывают такие авторы, которые писали для храма специально, и эта музыка может исполняться и там, и там. Но и опять-таки каждого автора нужно трактовать по-своему. И самое главное, трактовать правильно этого автора, потому что наши предки, они были достаточно углубленные вот в эту тематику богослужебной музыки. И те песнопения, которые написаны, например, Чесноковым, Костальским, Горячениновым, Рахманиновым, это песнопения, в которых чувствуется не только наша древняя музыка, но чувствуется душа автора, что он сопереживает, он глубоко проникнут в богослужение, он человек верующий, он настоящий православный христианин и человек, который посещает исполняет церковь и выполняет ее законы. Поэтому многих авторов можно исполнять в храме, главное правильно их трактовать в храме.
А бывало ли у вас, что какие-то иерархи церковные вас просили не исполнять вот именно так, как вы исполнили?
Да, просили. Мы в свое время увлекались такими концертными песнопениями в авторском изложении, которые не все подходили для богослужения, поэтому нам по-доброму указывали, просили, чтобы эти песнопения каким-то образом из репертуара хора исключить, хотя бы из богослужебного репертуара. А на концертах, пожалуйста, нам никто никаких препятствий не делал. То есть на концертах мы такие песнопения исполняем. Ведь в России была такая традиция очень интересная. В храмах пели проще, а на концертах пели более цветастую, что ли, разухабистую такую музыку, если можно так сказать, о богослужебной музыке. То есть в храмах старались соблюсти покой, ровность богослужения, а на концертах публику знакомили с тем репертуаром, который эта публика не могла услышать в храмах. И таким образом кругозор публики расширялся, да и, в общем-то, и кругозор хоровых коллективов тоже расширялся за счет того, что они изучали это, преподносили публике. И даже традиция была вот великопостных концертов, когда пелись те песнопения, которые авторы специально написали для великопостных служб, но на самой службе исполнять не очень этично, поэтому надо было познакомить публику, что есть еще и другие песнопения, которые были сочинены. Я обычно веду свои концерты сам, я рассказываю о каждом песнопении, о истории, о традициях, о стилях.
Как известно, любой музыкант или дирижер имеет право на собственную интерпретацию той музыки, которую исполняет. Регент церковного хора, как мне казалось, должен быть ограничен рамками определенных канонов и традиций.
Раньше я думал, что то, что написал автор, это догма. Нас учили так в светских музыкальных заведениях. А потом, когда я прикоснулся к богослужебной культуре, я понял, что не все авторы правильно подходили к сочинениям с точки зрения богослужебного текста. Иногда вот эта главная традиция, главное, что существует в богослужении, это текст, конечно же. И правильно распеть текст – это дело чести каждого автора. Но некоторые авторы за счет увлечения музыкальной тканью произведения немножко искажали богослужебный текст, и поэтому вмешательство регента, настолько, насколько оно возможно, оно должно быть. Рахманинов, между прочим, принес свою партитуру «Всеночного бдения». Тоже он принес ее регенту, он принес ее Николаю Михайловичу Данилину, регенту синодального хора. И Данилин исправил Рахманинова. И когда они спели, Рахманинов сказал: «Это великолепно, я не мог написать такую замечательную музыку». Сотрудничество вот регента и автора – это очень важно.
Отличаются ли функции регента, то есть ваши функции, от функций обычного дирижера или руководителя хора?
Регентское искусство, оно эксклюзивно по своей природе, оно оригинально, и такого искусства, в общем-то, в светском мире не существует. То есть дирижер и регент, это некоторые говорят, что это одно и то же, то есть быть дирижером, значит, можно быть регентом, и наоборот. Я сам окончил вуз, я учился 20 лет как дирижер, потом стал регентом, нашел свою определенную систему управления хором на клиросе, и считаю, что светское образование дало мне многое, но не с точки зрения моего дирижерского аппарата. Регент может быть концертным дирижером, но насколько позволяет ему образование.
А скажите, пожалуйста, есть ли у вас помимо музыкальной какая-то функция в хоре, учитывая то, что вы все-таки монастырский хор, то есть, может быть, какого-то духовного воспитания своих подопечных?
Ну, духовное воспитание начинается сразу с прихода человека на клирос, и особенно в монастыре. Мое вмешательство, конечно же, как руководителя, оно есть, и, может быть, не в столь полной мере, как, например, общение с духовником. Но все-таки оно есть, и я считаю, что чем дольше человек находится, особенно в монастыре, на клиросе и поет, тем больше он проникает в эти глубины богослужения и вообще вот богослужебной практики и богослужебного пения. И люди меняются, ну, в зависимости от своего характера. Некоторым достаточно год, некоторые 10 лет. Но, во всяком случае, вот через какой-то определенный период человек уже становится явно другим, Это видно, он начинает исполнять законы церковные, он по-другому себя ведет, это видно. То есть иногда такого прыткого светского человека, который пришел взбалмошный такой немножко на клирос, вдруг человек становится спокойным, рассудительным, вдумчивым более.
Вот если этот хор поет на богослужении, то он отчасти своим большим, огромным искусством может отвлекать верующего от непосредственной функции пребывания в храме.
Это с одной стороны. А с другой стороны, бывает, хор так углубляет человека в богослужение, что человек выходит совершенно с другими глазами после богослужения. Я всегда говорю певчим и тем, кто работает на клиросе, я говорю, делайте так, чтобы верующий после службы уходил возвышенный, осветленный, очищенный. Но прежде всего это зависит именно от хора, потому что пение льется в алтарь, молящиеся в алтаре, они будут молиться так, как поет хор. То есть им не надо мешать молиться, им надо помогать молиться. И если хор это делает, то молитва льется и уже огромной волной из алтаря выливается на прихожан. И наоборот, когда на клиросе бесчинные вопли, как говорили наши предки, крик какой-то, нестройное пение, тогда в алтаре священнослужители поеживаются, иногда неприятно слушать. Соответственно, молитва, тоже крамольно скажу, как-то вот не так молится в алтаре, что-то мешает. Соответственно, это мешает молящимся воспринимать эту молитву.
А вы чувствуете вот этот вот момент, миг взаимодействия, миг, извините, светским языком скажу, обратной связи?
Да, это, знаете, это бывает, когда вот в храме некий вздох существует. Вот я всегда говорю, прихожане дышат. Иногда, знаете, бывает, даем концерты, когда прихожане сидят, не аплодируют никто. И певчие не привыкли, а что же делать в перерывах? А я говорю, вот воспринимайте волну вот этой отдачи. Вы знаете, какая отдача идет от них? Аплодисменты это они сами себя успокаивают. А здесь они вот отдают эмоцию свою, они незримо и неслышно ее передают. И это передается хору, и хор по-другому поет.
Вы слышали фрагмент песнопения «Не отврати лица твоего», напев Троицы Сергиевой Лавры в исполнении праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Светлана Кекова из немногих современных поэтов, чье творчество продолжает христианскую традицию русской литературы. Так считает Татьяна Вольцкая.
Светлану Кекову я могу читать всегда, поскольку ее стихи мне кажутся замечательными. Но на светлой неделе после Пасхи вспомнить о них, по-моему, особенно уместно. Это не специальные христианские стихи, которые пишутся иными поэтами как бы на заданную тему. Просто каждое слово, произнесенное Кековой, даже если она говорит о самых обыденных вещах – газовой горелке, посуде, окне, зеркале и других предметах домашнего обихода, как будто пронизано незримыми лучами внутреннего света, который ярче внешнего.
«Жизнь горит, как керосин, полыхает синим цветом, в мертвом пламени осин, воздух кажется предметом, мать устала, спать легла». Ангел складывает крылья сквозь немую плоть стекла. взгляд проходит без усилия, копошится ночь в зале, искудавшая, как кошка, остывает на столе кукурузная лепешка. Только милостив Господь, и на маленьком погосте обретают снова плоть мертвецов сухие кости. Минуло время, когда фиолетовый газ в воздухе брошенном цвел, как большая фиалка. Солнце садилось, и зеркало прятало нас. Стены задела огромная тень катафалка. Снова на нитке болтается красный сургуч. Бедные вещи грехом занимаются свальным. Как ты войдешь, если тело закрыто на ключ? Если глагол в наклонении стоит и реальном? Жизнь продолжается, куплен обратный билет. Стража ведет Иисуса навстречу с Пилатом. Видишь, отчетливо времени явлен скелет. Он ограничен огромным, как мир, циферблатом.
Света, вот вы с удивительной такой царственной простотой, я бы сказала, используете банальные, обычные рифмы, да, известные уже 200-300 лет, в то время как передовые, скажем, поэты пишут верлибрами, говорят, что все закончилось, век рифмы и так далее, и так далее. И вы не спешите быть оригинальной, не стремитесь, и тем не менее, как бы каждый слушающий понимает, что эти стихи единственные в своем роде.
Рифма – это вообще очень такая замечательная, загадочная вещь. Вот у Сергея Веренцева была такая статья, посвященная рифме, в которой он говорил, ну, во-первых, о том, что рифма возникает из акафиста, то есть само происхождение рифмы, по сути своей, является религиозным актом. Когда я это прочитала, мне показалось, что это очень важно. То есть само явление рифмы, как какого-то, я не знаю, взаимного объятия слов, что ли, да, оно говорит нам очень многое о природе поэзии, о природе языка, которые в глубине своей являются явлением райским. То есть для меня это явление рая. И если говорить, например, о банальности, да, банальности рифм, ведь в слове есть некая глубина, и эта глубина, кстати, может быть такой огромной, что никакая банальность, то есть никакое повторение вот этой глубины не уничтожает. Причем у каждого поэта глубина может быть своя. Ну, скажем, есть некий набор таких рифм, которые просто в силу ограничений возможностей, скажем, языка, дает разным поэтам одни и те же варианты, там, грубо говоря, кровь-любовь, да, как вот Ганлевский писал, кровь-любовь, кровь, морковь, свекровь, да, то есть он все перечисляет, весь этот ряд. Но дело в том, что вот когда те же самые рифмы банально употребляет настоящий большой поэт, здесь измерение идет в глубину, и поэтому банальность уходит. И вот эта глубина слова, то есть даже если мы не будем о рифме говорить, а вообще о глубине слова, это действительно совершенно поразительная вещь. Мы вот о рифме говорим, но и слово таинственно по своей природе. И вот одна из моих таких очень любимых книг, которую написал архимандрит Киприан Керн, она называется «Антропология святого Григория Паламы». И он там, в частности, говорит о том, что каждое слово, вот оно отражает логос. И вот когда слово «логос» отражает, то это действительно, это глубина бездонна. Ну вот это, конечно, очень сложно. И, кстати, это является часто темой поэтической рефлексии. Но то, во всяком случае, у любимого мною поэта Арсения Тарковского это одна из сквозных тем его поэзии, когда соотношение между словом и вещью, между словом и логосом, то есть вот этой сокровенной сутью вещи, которая идет от Бога, да, и вот как слово, может оно ее назвать или не может. И если оно не может, то от этого рождается боль. Вот когда он пишет: «Еще я скажу, собеседник мой прав, четверть слуха я слышал, в полглаза я видел».
В общем, да. Является ли слово тем самым платоновским образом вещи?
Совершенно верно. Здесь вот можно писать платоновский вариант, то есть эйдос, да, то есть слово передает эйдос, вот эту идею вещи, или оно не передает. И поэтому вот эти авангардные вещи, которые на первый взгляд могут казаться новизной, они могут быть плоскими, а не глубокими. А употребление каких-нибудь банальных рифм или банальных с точки зрения вот такого авангардного сознания ходов, оно может быть, наоборот, более авангардным, я бы сказала, чем это вообще может показаться на первый взгляд. «Дал Господь мне дожить до успенья, слыша сердце последний удар, получила я голос для пения и опасный пророческий дар. И теперь не с тобой я, а с теми, кто, как ангелы, нищ и убог, отражается в зеркале время, время Бога и времени Бог. Если кровь, как мгновение, длится, мы текущую смерть переждем, а слезам невозможно не литься бесконечным соленым дождем.
Я не надеюсь на то, что сегодня точка зрения Светланы Кековой может быть услышана, потому что ее отношение к слову вовсе не архаичное, как может показаться сначала, а наоборот, слишком смелое. Чтобы так говорить, нужно совсем не оглядываться на моду, на общепринятый птичий язык литературной критики, жонглирующий погремушками разных дискурсов. Да это и не ново. Мир всегда рассуждает о дискурсах, только называются они в зависимости от эпохи, а поэт смотрит в другую сторону, в точку, видимую ему одному.
Чуть помедлив, вздохнешь, уходя, в темноте безнадежно кивая, на распятое тело дождя, на расколотый череп трамвая, на его обнажившийся мозг, искореженный временем, ржавый, на закрытый газетный киоск. И звезду над российской державой ветер грубо срывает с ветвей предпоследние призраки плоти, словно жизнь не бывает мертвей в человеке, в душе и природе. Ты покинул родные места, но в глуши над больницей земской, словно призрак блуждает звезда отражением звезды Вифлеемской. Спи, несчастная, как тебя звать? Ты, на горе родившая сына, на железную ляжешь кровать, и приснится тебе вся небесная рать и какого-то грека картина. В бывшей церкви стоят пастухи, бродит скот в алтаре за крещальней, средь соломенной светлой трухи спит дитя все светлей и печальней. Возле ясли четыре вала наклонили могучие вы. Да, у времени есть зеркала и огромные рамы кривые.
Татьяна Вольцкая разговаривала с поэтом Светланой Кековой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В большинстве крупных городов России десятки тысяч человек приняли участие в первомайских манифестациях профсоюзов и политических партий. В Петербурге оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела акцию под названием «Первомай несогласных». В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня сторонники партии «Яблоко» и правозащитники организовали митинг с лозунгом «Гражданское общество против полицейского государства». В центре Москвы милиционеры задержали 35 человек за попытку провести первомайский митинг на Калужской площади. Это члены радикальных молодежных движений. По сообщениям, не была подана заявка на проведение акции. Россия увеличила численность миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Абхазия Сергей Шамба. По его словам, власть Абхазии приветствует решение России. МИД Грузии вручил послу России Вячеславу Коваленко ноту протеста в связи с наращиванием российского миротворческого контингента в Абхазии. Простите. В России с сегодняшнего дня истекает срок действия моратория на повышение цен на основные продовольственные товары. В Германии открыт для публичного доступа крупнейший в мире архив документов о жертвах нацизма. В четверг в Израиле отмечали День памяти жертв Холокоста. 6 бывших узников концлагерей и гетто зажгли по факелу в память о 6 миллионах погибших в Холокосте евреев. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли 9 человек, 23 получили ранения. В Афганистане убит чешский военнослужащий, 4 ранены. Автомобиль с военными подорвался на мине в провинции Лагар на востоке Афганистана, сообщило Министерство обороны Чехии. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Эту часть передачи мы посвятим 40-летию контркультурной революции. Хиппи в звуке тишины Нового Рижского театра и хиппи, как они есть, в книге «Пудинг из промокашки». Фестиваль «Новый европейский театр» провел небольшие гастроли Нового Рижского театра. Фестиваль и театр почти ровесники, даже названия у них похожи. Дружат они между собой чуть не с самого рождения, и фестиваль последовательно привозит в Москву все спектакли Алвиса Херманиса, а в этом году помог еще фонд Михаила Прохорова, за что всем организаторам большая профессиональная и человеческая благодарность. Начинаю со спектакля «Латышские истории». Можно сказать, что он сделан в технике документального театра. В чем ее особенность? Актер отправляется на поиски героя, то есть в народ. Встретив любопытного собеседника, он выслушивает его историю и потом воспроизводит ее со сцены в максимально аутентичном, близком к оригиналу виде. Новый Рижский театр примерно так и поступил. Я говорю «примерно», потому что материала актеры принесли много, он прошел строгий отбор и был очень жестко и определенно выстроен режиссером. В Риге спектакль играют 6 вечеров подряд, и в него входит 20 монологов. В Москву привезли 6, их хватило на 2 вечера. Героиня Гуны Зарини – воспитательница детского сада. Родом из деревни. В Риге живет 3 года. За $100 в месяц снимает маленькую комнатку, в которой ютится вместе с дочкой. Муж был пьющий, она с ним развелась, работает с 7 утра до 7 вечера, придя домой, валится замертво. Ни на что не жалуется. Молится Богородице, называет ее «богомамочкой». Собственная жизнь интересует ее куда меньше, чем проблемы детишек в садовской группе. Она хороший человек, всем бы такого воспитателя.
Туда своя туман служ, туда лава, туда своя туман служ, лайка в малый слайд.
Другая история организована сложнее. На сцену выходит Виллис Даудзинш. Он выступает от имени водителя автобуса. Садится на стул. За его спиной экран. На него проецируют кадры документальной съемки. На экране автобус движется положенным маршрутом. Фильм смонтирован так, будто пассажиры реагируют на произносимый актером текст. На самом деле они ведать не ведают, для чего их снимают, а скорее всего вообще не предполагают, что попали в объектив камеры. Вся жизнь, тем временем рассуждает шофер, состоит из быта, из мелочей. Наверное, поэтому они говорят очень спокойно, без пафоса и сентиментов, в людях не ищут никакой патологии, к ним относятся сердечно, с пониманием. В современном театре такого днем с огнем не сыщешь. За 2 вечера можно очень много узнать про самых обычных латышей и понять, что все, чем они живут, о чем мечтают, на что сердятся и на что надеются, ровно то же самое, что и у нас. Никаких отличий.
Мы это все создавали, вся труппа вместе. Было так, что каждый приносил свой материал, и он это рассказывал не мне, а всем вместе. Потому что у нас был такой закон, что в контакт с этим прототипом ходит только один человек, актер сам. Потому что, ну, чтобы получить эту степень активности, там, третий лишний. Я с того момента и получил какой-то такой переворот в своем сознании профессиональном. Я понял, что не стоит уже придумывать спектакли так, чтобы других развлекать. Но надо делать спектакль для того, чтобы самому что-то узнать. Несколько выводов. Во-первых, что абсолютно из любого человека рассказ в конце получится с грустной интонацией, что это всегда будет трагикомически. Любой человек, если он действительно искренне пересказывает свои самые-самые такие сокровенные внутренние события, это всегда там будет какая-то космическая тоска присутствовать. Второй вывод, что, например, нам потом многие зрители говорят: да, вот вы все время ищете там разных неудачников и лузеров и делают спектакль про таких людей. А дело в том, что у нас в этой коллекции 20 рассказов были сначала рассказы про каких-то там работников бюро и так далее, так называемых современных людей. Но они очень-очень хорошо защищены. Они просто не открывались. Они уже такие хитрые, они начали сами там немножко режиссировать свои истории, придумывать, ну, как они хотели бы со стороны себя видеть. И это уже нам не годилось. Так что надо смотреть правде в лицо только на этих людей, кто не умеют управлять своей жизнью, делают ошибки, только на них мы, художники, зарабатываем свой хлеб.
Кажется, что спектакль «Латышские истории» сделан совсем просто. Выходит актер с одним монологом, выходит другой со вторым, но в самих историях нет определенного сюжета, действенной интриги, ничего завлекательного или развлекательного. Тем не менее, внимание зала держит по 40 минут, а это очень сложно и требует высочайшего мастерства. Актер поначалу действует от третьего лица, то есть рассказывает про другого человека, а потом постепенно срастается с персонажем, в него перевоплощается. Иными словами, работает и в брехтовской технике остранения, и по законам психологического театра. Тот же прием использован и в спектакле «Соня». Он поставлен по одноименному рассказу Татьяны Толстой. В Ленинграде живет толстая, бестолковая кулема по имени Соня. Соня и есть. Существо вялое, покорное и безропотное. Знакомые без зазрения совести пользуются ее безотказностью. Она за них и цветы польет, и еды наготовит, и с детьми посидит. За глаза над ней издеваются, а потом выдумывают пакость. Шлют доверчивой Соне письма от лица несуществующего воздыхателя. Начинается война, блокада, а жестокая игра все продолжается. И так до тех пор, пока в живых изо всей честной или бесчестной компании остается только затеявшая розыгрыш ада, да и та при смерти. Почуяв беду, Соня приходит по указанному в письмах адресу. В человеке, замотанном одеялами, она аду не узнает и скармливает ей припасенную баночку томатного сока. Соня спасает аду, сама погибает. На сцене постоянно находятся два человека. Гундерс Абелинш, который играет Соню, не произносит ни слова. От лица повествователя выступает Евгений Исаев. Он рассказывает, а Гундерс Абелинш показывает.
Стало быть, Соня шила. А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно. Ну, вообразите себе, голова как у лошади Переживальского, подметил я Подольфович. Под челюсть огромный висячий бамбузский торчит из паров платья. И рукава всегда слишком короткие, грудь впалая. А ноги такие толстые, будто другого человеческого комплекта.
Чем больше насмешничает рассказчик, тем роднее и ближе становится Соня. У нее бедно, но чисто. По сохранившейся старинной мебели можно судить о ее происхождении, и догадка получит подтверждение, когда Соня свернет матерчатую салфетку так, как умели делать в хороших домах. Гундерс Абелинш играет внешне нелепого и смешного, а по сути сосредоточенного на себе и своем чувстве человека. Широко распахнутые глаза Сони словно бы обращены вовнутрь, а там, куда они смотрят, в ее душе, нет ни единого темного пятнышка. Спектакль по рассказу Толстой мог бы выйти слишком сентиментальным, если бы не два обстоятельства. Первое из них – спасительное чувство юмора. Вот Соня готовит курицу, натирает ее растительным маслом, так, будто ласкает своего возлюбленного, а когда припоминает, что тот женат, втыкает в курицу нож, будто она-то и есть главная соперница. Избежать излишних сентиментов помогает и то, что Соня играет мужчина. Спектакль начинается небольшим прологом. Дверь в принадлежавшую Соне квартиру взламывают грабители. Они рассматривают фотографии из альбома, роются в чужих вещах, и один из них на наших глазах облачается в женское платье. Сперва мы видим актера, потом того же актера, переодетого женщиной, а чуть позже только Соню. Женщина это или мужчина, строго говоря, неважно. Мы видим хорошего, доброго человека, наделенного даром бескорыстной, жертвенной любви.
Я с каких-то пор заметил, что герои моих спектаклей – это какие-то такие люди, которые имеют такие качества, которых у меня самого нет. Как раз мы потому и, наверное, так тянемся к каким-то особенно, ну, чистым, естественным, ну, не испорченным людям, чтобы как-то сохранить психическое здоровье, ну, чтобы хотя бы, ну, в театре, в работе общаться с такими, ну, хорошими людьми.
Спектакль «Звук тишины» с подзаголовком «Концерт Саймона и Гарфункеля в Риге в 68-м году, которого никогда не было», был показан в Москве последним. Он составлен множеством этюдов, зарисовок, посвященных первым в Латвии и шире в Советском Союзе детям цветов. Текста нет вообще, но благодаря изумительному мастерству актеров Нового Рижского театра все ситуации и отношения полностью узнаваемы. То, что происходит на сцене, ясно без слов. Вот женщина постарше приводит в дом юношу. Намерения ее очевидны, но он им соответствовать не может, просто не знает, что делать. И вцепляется в единственный знакомый предмет – в игрушечную машинку. И возит ее по полу, потом по дивану, потом по телу той, что пробовала его соблазнить. А в этот момент Саймон и Гарфункель поют «Yes, I would, if I only could». То есть «Я бы сделал, если бы только мог». Слова песни приобретают смысл авторами незапланированный. Другой эпизод. Девушки учат друг друга целоваться. Целуют они стеклянную банку. Она прозрачна, и с другой стороны можно проследить движение и положение губ. А у одного паренька целая библиотека, и все знакомые ходят к нему по очереди за книгами. Он пытливо заглядывает в глаза просителю и по выражению глаз определяет, какая книга тому подойдет. А девушке достается книга в красной обложке, просто под цвет платья. Или вот первая брачная ночь. Родители подарили невиданную кровать. В нее с обеих сторон вмонтированы приемники. Молодой муж подыскивает подходящую мелодию, но волна ускользает, и тогда на поиски той же мелодии пускается она. Люди настраиваются на одну волну. А как потешно мечется по дому юноша с громоздкой радиолой. Уж он эту антенну и так, и сяк, а музыки не слышно, сплошной треск. Но стоит ему прикоснуться антенной к спящей женщине, и вот она, музыка. И чем ближе к телу антенны, тем отчетливее и чище звук. Эротично? Да, но очень целомудренно. Смешно? Да, но очень нежно.
Ну, сначала я эти 24 песен, этот золотой фонд из того времени, я дал актерам. Все-таки это неправда, что спектакль без слов. Тексты их песен – это очень качественная поэзия сама по себе. Это не какие там ливерпульские мальчики пролетарские. Это очень образованные еврейские мальчики из Нью-Йорка, из хороших семей, которые прочитали тонну книг. Там же они цитируют Роберта Фроста. Не глупая поэзия. Ну, для тех, которые понимают эти тексты, это сильно помогает. И тогда я актерам все это дал, и я им дал темы для сочинений. И использую песни, как вот есть в телевизоре видеоклип песни и какой-то визуальный ряд. И также я им заказал театральный клип. И темы я дал. Темы я дал такие, которые, ну, самые-самые скучные. Первый поцелуй, невинность. Ну, в общем, такие понятия с позитивной энергетикой. Потому что я действительно так думаю, что самое-самое трудное в театре – это сделать спектакль про гармоничных и счастливых людей. Потому что все пьесы мира, они все-таки про людей, которые, ну, или ментально не очень здоровы, или которые совсем, ну, их жизнь полный хаос, и они не умеют это все собрать вместе, а про людей, которые с жизнью справляются, ладят с законами космоса, про их мало спектаклей.
Господи, какое же почти физическое удовольствие доставляет этот спектакль. И молодые, красивые, фантастически одаренные актеры, и предметная среда, заполненная старыми проигрывателями, ленточными магнитофонами, самодельными антеннами, допотопным фотооборудованием, женским бельем, которого уже, кажется, нигде не найдешь. И смешные подробности. Вот одна барышня распрямляет кудрявые волосы, гладит их утюгом, а вторая закрепляет под шиньоном на затылке небольшую банку, и получается высокий, объемный, модный в те годы пучок. Стеклянные банки расставлены по всей сцене. Человек подходит, берет одну, приоткрывает крышку, а из банки доносится музыка. Повсюду разбросаны книги, ведь дети цветов были очень книжными мальчиками и девочками. Книжка открывается, из нее льется музыка. Образным театральным языком сказано, что идеи носятся в воздухе. В нем разлита музыка, и все люди одного возраста, неважно, где они жили, в какой стране, на каком континенте, почти одновременно дышат этим воздухом, слышат эту музыку, пропитывают запахом времени и его верой в любовь. «Мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше, чуть позже», — споет Борис Гребенщиков. Концерта Саймона и Гарфункеля в Риге в 68 году не было. И многое в той эпохе далеко от идиллии и очень трагично. Судя по финалу спектакля, Алвис Херманис это прекрасно сознает. Один из тех, кто не пожелал становиться старше, захлебнется водой и умрет.
Значит, мы сделали спектакль про наивность или... Такая девственность, которая была в 60-е годы, это уже только можно вот, ну, на сцене повторить, попробовать. Потому что я думаю, это, может быть, была последняя попытка, ну, утопии, что все, как сказал, ну, Вампилова, да, Сарафанов, что все люди, братья, люди чувствовали, что мир можно радикально изменить. Я думаю, это уже не повторится никогда. Например, такие есть теоретики, контркультурные, как Хаким Бей, например, и говорит про то, что надо фокусироваться на качество твоего ближнего круга. Остальное мир просто надо просто игнорировать. Именно какая-то конкретная эта жизнь была в 68-м году в Риге, но не про это спектакль мы делали. Мы довольно безответственно можем, ну, позволить себе интерпретировать эту реальность.
Атмосфера того времени с его «All we need is love», времени, в котором все братья, сестры, времени, в котором ни сам Алвис Херманис, ни его актеры не жили, передана с такой нездешней силой, что после спектакля зрители впадают в совершенно особо, я бы сказала, вудстокское состояние, когда хочется обниматься, целоваться, клясться в любви каждому, кто попадется на пути. Вот в «Соне» сказано, что попытки ухватить воспоминания руками напрасны. Так оно и есть, если только руки не принадлежат Алвису Херманису. Последнее, на что мне хочется обратить внимание. И Соня, и звук тишины начинаются почти одинаково. В доме появляются непрошенные гости. Бесцеремонно дотрагиваясь до непринадлежащих им предметов, разглядывая фотоальбомы, прислушиваясь к незнакомой музыке, они проникают в чужую жизнь и ею проникаются. И я прошу у Алвиса Херманиса объяснений.
Я сам это не заметил, но, наверное, объяснение такое, что нас интересуют археологические раскопки не только, ну, в смысле времени, эпох, но также мы хотим войти в какую-то территорию человеческой души, которая, ну, запретная, что ли. Это есть, конечно, преступление немножко этическое. Мы вторгаемся в ихнюю частную зону. То, что мы делаем, это такая, ну, желтая пресса, наоборот. Просто нас интересуют не их гардеробы, так, но нас интересуют эмоциональные вещи. Заниматься искусством — это вообще не этически. Если хочешь быть очень политически и этически корректным, тогда, наверное, лучше дома сидеть.
Я рассказывала о спектаклях Алвиса Херманиса и Нового Рижского театра. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Ну и в продолжение темы. Интересная новинка поступила из издательства «Форум». Автор Мата Хари. Называется «Пудинг из промокашки». Это что, воспоминания про Первую мировую войну? Спрашиваю я у Ильи Смирнова. А сама сомневаюсь, уж больно оформление неподходящее.
Да, и подзаголовок «Хиппи, как они есть». А копирайт наводит на мысль, что под псевдонимом Мата Хари скрывается Мария Станиславовна Ремезова. Единственная, ладно, не будем так резко, одна из очень немногих литературных критиков, от кого еще можно что-то узнать о современной словесности. А «Пудинг» — это мемуары участницы движения «Волосатых», то бишь системы, то бишь советских хиппи. Открываются теоретической главой про «великую революционную волну», все слова с большой буквы 60-х годов. Цели и задачи уже в мировом масштабе, движущие силы, идеология, атрибутика. Ну что ж, у нас есть информационный повод отметить 40-летие Парижской весны, которая стала как раз кульминацией этого движения за оздоровление и омоложение мира. Вообще-то я скептически отношусь к мемуарным источникам, объявившимся много лет спустя. Но наша Мата Хари с таким прилежанием, как хороший реставратор, воспроизводит атмосферу, идеологию, психологию, лексику детей цветов, что авторские ремарки типа «Писано в 40-й год» лично меня до конца не убедили. Может быть, все-таки писано по следам событий, а сейчас добавлены только некоторые связки. В любом случае, спасибо за то, что автор не отрекается от собственного прошлого. Ну, знаете, как это было противно, когда профессора марксистских наук ринулись обличать 70 или сколько там лет кровавого тоталитарного режима. Верность старому, или, воспользуемся хиповским лексиконом, попиленному знамени из джинсовой ткани с пацификом, она, конечно, тоже уязвима, но именно такой ортодоксально-аутентичный текст дает материал для того, чтобы все-таки разработать историческое объяснение этой досадной складки на гладком полотне истории, какой предстает в книге «Молодежная революция 60-х». Смотрите, в промежуточный юбилей в 80-е годы казалось, что революция эта потерпела полное поражение. Волосатых хиппи сменяли цивильные яппи, рок-н-ролльные ритмы консервировала дискотека, а самые стойкие борцы за тотальное освобождение, отчаявшись, подались в терроризм, чем окончательно дискредитировали все, за что боролись. Прошло еще 20 лет, и, как справедливо отмечает автор, куда ни глянь, наткнешься на последствия 60-х. Вам не нравится эксгибиционизм по любому поводу, будь то постановка Шекспира или проблема экологии. Или тупая матерщина, которая не только легализована, но еще и оплачивается за счет бюджета. Что ж, отсылайте благодарности в 60-е годы. Что там скандировала многотысячная толпа в ответ на призыв с вудстокской сцены? Какое такое доброе слово? Еще одна тогдашняя святыня – расширяющие сознание вещества. И производство наркотической отравы таки выросло из кустарной лавочки в мощнейшую индустрию. На нее работают многие миллионы рабов. Сознание их расширено до полного исчезновения. Психиатрическая больница – символ и цитадель репрессивного общества. Ей в книге посвящена отдельная глава. Но карательная психиатрия больше не в моде. В полном соответствии с Кеном Кизи сумасшедших освобождают из застенков, после чего многие просто погибают, но это не важно. Главное, психиатрическая помощь теперь дело добровольное. А если кто бродит по двору с топором, так что ж, когда убьет, тогда и звоните. Еще в 68-м году молодежи не нравилось традиционное образование, подавляющая личность. «Нет экзаменам, профессора устарели, забудь все, чему учили» – это студенческие лозунги «Парижской весны». Что ж, распишитесь в получении. Свободная школа, в которой детей простонародье ничему не учат, чтобы ненароком не ущемить их личность. Прямо по завету классиков. «Teacher, leave them kids alone». Уже ведь и личность младенца нельзя подавлять, авторитарно навязывая ему время кормления или обратного процесса. Пусть ходит до 7 лет в памперсах, но свободным человеком. Хотя я не уверен, что человек в памперсах очень свободен. Извините, если получается, что я издеваюсь. Над своей же собственной юностью, которая тоже прошла под Pink Floyd в клишах с длинными волосами. Легко быть умным задним числом. Если бы люди предвидели отдаленные последствия, здесь было бы не чистилище, а рай. Есть такое понятие – историзм. Любое явление нужно рассматривать в контексте страны и эпохи. Тогда сразу понятно, чем народный клоун Эбби Хоффман в 68-м отличался от нынешних питомцев Гельмана-младшего. Когда Кен Кизи пролетал над кукушкиным гнездом, психиатрия была действительно беспомощна, но не успели изобрести эффективных лекарств. И от беспомощности жестоко. Правильно люди протестовали? Правильно. Другой кумир 60-х – доктор Спок – также не может отвечать за современных компрачикосов, как Карл Маркс за НКВД. Но, с другой стороны, было же в теории Маркса нечто такое, из чего выросла практика Берии. И дурно пахнущие плоды революции цветов, они появились на свет не только и не столько из-за того, что революционеров интегрировали, купили, не из происков каких-то врагов. До сих пор ведь среди левых в моде такая наивная конспирология, дескать, наркотики в контркультуру подбросили агенты ЦРУ. Нет, это законные плоды живописных цветов. Как там в воспоминаниях Маты Хари, цитирую. «На обратном пути я столкнулась с дюймовочкой. Вот лечусь, без тени смущения, пояснила она, указывая на емкость, полную какой-то темной жидкости. Трипер. Утром я обнаружила ее на кухне, на груди одеял. Два спящих мэна по бокам служили достойным обрамлением. Как бывший сотрудник кожевендиспансера, не могу не оценить светлого образа этой дюймовочки». Еще многозначительный эпизод, как героев заставляли идти спать в 10 вечера, потому что родителям рано на работу. Они, видите ли, работают. Цитирую, «эти люди молились порядку и телевизору, ложились спать с курами и всерьез считали, что пределом человеческих мечтаний может служить набор из зарплаты, машины, квартиры и дачи». Конец цитаты. Вот такое отношение к людям, которые работают, и содержит мечтателей. Оно резко отличает новых левых от старых, веривших, что владыкой мира будет труд. И смотрите, словарик хиповского сленга, приведенный в книге, он ведь только наполовину состоит из англицизмов. Вторая половина, извините, блатной жаргон. Это не случайно. А хотите лицевую сторону той же медали? Религиозная, в широком смысле, миссия молодежной революции состояла в том, чтобы напомнить человечеству, насколько жизнь несводима к набиванию кошелька. И здесь у детей цветов совсем другие исторические провозвестники и братья по духу. Заметьте еще, что предполагаемый автор книги, при всех извивах, поведанной нам автобиографии, она стала в своем деле настоящим профессионалом. Не сравнить со многими другими, кто прилежно посещал лекции и комсомольские собрания. Вот эта противоречивая реальность, зафиксированная в книге, требует исследования. Не для того, чтобы восхвалять или обличать, но чтобы извлекать опыт и не повторять хотя бы очевидных ошибок. Особенно важно в день международной солидарности, завещанный нам старыми левыми. С каковым праздником я всех сегодня и поздравляю.
Мне остается присоединиться к поздравлениям Ильи Смирнова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».